Нас поздравляет директор Римского государственного института Никита Полицаева.
Добрый день. Я Бригитта Полицкайте, директор Вильнюсского гештальт-института, и хочу вас сегодня поздравить с 15-й юбилейной конференцией гештальта. И я очень рада, что я тоже знакома с белорусскими гештальт-терапевтами и студентами, что мы сотрудничаем вместе. И я приезжаю к вам, и ваши преподаватели тоже приезжают к нам в Вильнюс. И так как мы соседи, я думаю, что это очень-очень хорошее сотрудничество в профессиональной жизни. И наши студенты всегда очень довольны. У нас уже было и Наталья Олеферович, и Геннадий Маличук, и Алена Воскресенская. Студенты всегда очень хорошо откликаются про ваши преподаватели, и мы будем дальше сотрудничать и приглашать ваших преподавателей. А в прошлом году я тоже была на вашем интенсиве, мне очень понравилось, я теперь всем рассказываю в Литве гештальтистам и студентам про ваш интенсив, и уже знаю, что некоторые студенты интересуются и даже планируют, а некоторые уже купили билеты, приезжать в ваш интенсив. Так что я очень рада, что мы сотрудничаем, мы приезжаем к вам, и мы приглашаем вас тоже к нам в Литву, в институт или на интенсивы. Добро пожаловать и спасибо.
Доброе утро. Спасибо всем, кто, несмотря на такую рань, пришли сегодня на лекцию. Я так понимаю, у вас есть к этому интерес, и надеюсь, что я оправдаю ваши ожидания. Вот. Я хочу сегодня поделиться с вами своими представлениями о работе. В целом, о работе психотерапии. Я назвал это работа с симптомом. Вот, я хочу рассказать не вообще о работе с симптомом, а то, как я сейчас понимаю симптом, вот в таком расширенном представлении симптома. Симптом как некоторый феномен, и даже я бы сказал, что симптом как проблема, с которой приходится встречаться терапевту. И я хочу рассказать немножко сегодня о диагностике, о том подходе, который я использую в работе, а также представить свою модель, как я сейчас ее представляю, модель формирования и образования симптомов. Ну, как получится. Значит, ну, я хочу сказать, что я достаточно давно работаю с симптомом, размышляю о том, что есть симптом. Вот. И, в принципе, всегда меня интересовала такая интересная вещь о том, что есть некоторые несовпадения по ряду интересных таких понятий. В частности, речь идет о симптоме, феномене и проблеме. Симптом, феномен, проблема. Дело в том, что чаще всего клиент обращается к нам с некоторыми симптомами. Он их оформляет в виде жалобы. Жалобы обычно, то есть обычно жалуются на какие-то симптомы. Причем в данном случае под симптомом я понимаю не только лишь какие-то там соматические или психосоматические симптомы, а речь идет вообще о любых проявлениях проблем. То есть симптом в таком широком расширенном смысле, симптом как некоторый признак чего-либо, значит, признак нарушения. Ну, это такое клиническое представление о симптоме, симптом как признак заболевания, единичный признак какого-либо нарушения. В психологии симптом понимается несколько шире, потому что мы имеем дело с большим количеством разнообразных симптомов. Это не только соматические симптомы и психосоматические симптомы, это также симптомы поведенческие, тоже, которые часто представлены в жалобах клиентам. Это также симптомы чисто психические. Поэтому я буду рассматривать симптом в таком более расширенном варианте. Вот. И, собственно, достаточно интересный такой момент, что обращаясь к симптомам, которые клиент формирует в виде некоторых жалоб, и начинаешь понимать, что на самом деле это лишь поверхность, это лишь айсберг того, скажем, проявления проблем, которые он сам сейчас готов осознать, которые он переживает, которые он готов видеть. И, соответственно, здесь очень важно занять некоторую, как мне кажется, достаточно правильную позицию, методологическую позицию, потому что в зависимости от того, как мы рассматриваем скажем, то или иное явление, меняется, конечно, само представление о сути этого явления. Вот я буду представлять системно-феноменологический подход в своей работе и попытаюсь сегодня рассказать, почему именно системно-феноменологический подход. Ну, вот, одним из составляющих данного подхода является слово феноменологический, и для начала поясню, почему феноменологический. Дело в том, что симптом и феномен – это понятия, хотя и близкие, но неравнозначные. Симптом не равен феномену. Феномен – это понятие гораздо шире, чем симптом. Вот. Феномен – это уже явление, явление, которое дано нам в наших переживаниях. Но явления бывают двух уровней. Феномены тоже бывают двух уровней. Это феномены внешнего мира и феномены мира внутреннего. Когда мы имеем дело с феноменами внешнего мира, здесь все вроде бы достаточно понятно. Мы, скажем, стоим на такой достаточно твердой материалистической парадигме, и здесь все проще. Собственно, медики так и работают. Симптомы – это некоторое внешнее проявление, объективное проявление заболевания. То, что может увидеть, то, что может запечатлеть, зафиксировать профессионал. Дело в том, что есть еще симптомы другого уровня. Об этом в частности писал еще Брентано, вот ученик, учитель Гусерля. Вот, и он говорил о том, что есть два рода феноменов. Это феномены внешние и феномены внутренние. А внутренние феномены – это то, как сам человек переживает вот эти симптомы, как он переживает свою проблему. Вот. И с этим сложнее, поскольку мы здесь не должны, как терапевты, как исследователи, останавливаться только лишь на этом внешнем уровне. Потому что мы знаем, что есть еще достаточно такой глубокий пласт, который связан с переживанием, с тем, как переживает сам клиент свою проблему. И вы знаете, что в медицине вот эта часть часто опускается, либо и недостаточно времени уделяется со стороны врачей. Психологи же, конечно, делают больше гораздо акцент на переживания. И когда мы обращаемся к исследованию симптома как внешнего и внутреннего проявления, здесь уже мы имеем дело с феноменом. То есть в этом плане феномен гораздо шире, чем симптом. Да? Феномен – это и внешнее проявление, и внутренние переживания. Мы, как психотерапевты, для того, чтобы понять, познать, исследовать эти внутренние переживания, вынуждены использовать другие методы. Мы используем чувствование, да? Мы используем сопереживание, мы используем такие механизмы, как эмпатию, для того, чтобы ближе понять то, что происходит вообще с человеком. Поэтому первый мой тезис о том, что симптом не равен феномену. И, собственно, если мы ограничиваем свое видение, как исследователь, чисто лишь симптоматическим подходом, мы теряем достаточно большой пласт информации, да, большой пласт информации о проблеме. Скажу, забегая вперед, что я еще буду говорить о проблеме. Вот, то есть симптом, феномен, проблема. Феномен гораздо шире симптома, да, а проблема – это еще гораздо больше, более широко, более глубоко, чем феномен. И тогда мы переходим еще к одному, к одной составляющей метода – это метод системный. Для того, чтобы понять, как вообще существует этот симптом, как он живет, вот, нам необходимо понимать, что любой феномен не является каким-то оторванным феноменом, он живет в каком-то определенном контексте, он живет в связи с чем-то. И тогда мы приходим на уровень системы. Вот. Причем системы могут быть разного уровня. Когда клиент нам обращается со своими жалобами в виде симптомов, мы можем здесь выделять разные уровни системы. Вот. И, собственно, я в своей работе так последовательно знакомился как раз с этими уровнями. А речь идет о таких уровнях, как я сейчас выделяю такие уровни, как система личность, система семейная система и метасистема. Вот. Немножко поясню, в чем суть. Дело в том, что любой симптом как феномен может быть симптомом одной из вышеперечисленных систем, да, то есть он может быть включен как составной элемент, некоторой своей частью, в более широкий контекст, в более широкую систему. Когда-то, когда я начинал заниматься психотерапией и работать с симптомами, я, так сказать, ну, исключительно рассматривал симптом как феномен системы личности. То есть я пытался понять, как он вообще существует в личности, да, зачем он вообще для личности. Вот, как он вообще живет в этой личности, какие он функции выполняет. То есть пытался, конечно же, мыслить, так сказать, системно, целостно, понимая о том, что ничего не бывает случайного, да, что в системе все закономерно, все подчинено системным связям. Если симптом возникает, он возникает зачем-то. Да? То есть здесь вопрос, зачем он является более важным, чем вопрос почему, хотя вопрос почему тоже достаточно интересный. Да? Но зачем он позволяет понять вообще природу его и понять ту энергию, которая им движет. Вот, понять, какую свою собственную роль выполняет, какую он функцию выполняет в этой системе. Вот, и я так занимаюсь психотерапией, пытался рассматривать именно с точки зрения симптома, как его как составного элемента личности. И часто мне это вполне, скажем так, удавалось понять его природу, вот, понять его роль. Но это было не всегда. Были некоторые случаи, когда казалось, ну я поясню, почему, когда мы можем рассматривать симптом как системный феномен. Мы можем ее рассматривать в том случае, когда мы видим, что этот симптом имеет свое происхождение, свое, скажем так, начало именно в истории жизни человека. Да? То есть речь идет, скорее всего, о некоторой, в данном случае, такой этиологии травматической. То есть если мы, допустим, исследуем симптом клиента и начинаем понимать, что этот симптом возникает в определенный, так сказать, отрезок времени, да, в жизни человека. Вот, он связан с этим, то есть было какое-то жизненное событие. Это жизненное событие было для человека таким важным. То есть оно, это событие такое, оно было травматичным. У человека не было на тот момент, там, допустим, ресурсов для того, чтобы это событие каким-то образом пережить. Вот, и тогда мы понимаем, что на самом деле этот симптом, он психологически, скажем так, понятен, да, почему он возникает. То есть мы можем выделить начало его возникновения, мы можем понимать, почему он, собственно, возник, и мы можем понять, почему он существует сейчас в данный момент, чем он поддерживается, чем он подпитывается и так далее. Вот. И тогда мы действительно можем его рассматривать в рамках этой системы, системы личности, вот, и работать с ним. Но иногда я в своей работе встречался с такими ситуациями, когда у человека существует какой-то достаточно устойчивый симптом, как его проблема, вот, и в рамках его истории мы не можем как будто бы докопаться до его причины. Да? То есть у него, конечно же, как у всякого человека, есть много разных там на протяжении жизненной истории каких-то событий, но они как будто бы не дотягивают, да, до уровня вот, симптома, да, до уровня его проблемы. Как будто бы есть что-то такое, что гораздо важнее, чем какая-то причина, которая гораздо важнее, да, как будто бы в рамках его истории мы не видим достаточной причины для того, чтобы этот симптом, ну, во-первых, возник, а во-вторых, такое достаточно длительное время поддерживался. Вот. И тут, скажем, возникает идея о том, что мы имеем дело с симптомом как феноменом более широкой какой-то расширенной системы. Но в частности, в свое время это совпало, вот, скажем, мои затруднения в работе с симптомом, вот, и мои вопросы, на которые я не мог ответить, совпало с таким моим этапом в профессиональном жизни, как знакомство с системными семейными расстановками. И в частности, вот, ну, точнее, не системными, системные были позже. Семейные, просто семейная психотерапия, системная семейная терапия. Я начал смотреть несколько шире, да, на симптом как феномен уже более широкой системы, семейной системы. Я начал понимать, что клиент это не просто личность с его там какой-то жизненной историей, с его жизненной биографией, с его какими-то важными жизненными событиями, переживаниями, а он еще включен в другую систему, да, и он, собственно, несет на себя много различных, скажем так, нагрузки, которые связаны с этой системой, будучи одним из, скажем так, элементов системы, выполняет какую-то функцию, да, выполняет какую-то роль в этой системе. И тогда получается, что некоторые симптомы являются как раз вот возникает из-за того, что человек несет на себя вот некоторую функцию системы. Вот. И мы тогда выходим на другой уровень работы с симптомом, мы выходим на уровень работы с симптомом как семейным, семейным феноменом. Тогда мы можем говорить о том, что мы имеем дело с симптомом, с семейным феноменом. Это происходит в том случае, когда мы смотрим, что у клиента существуют достаточно такие, ну как мы сейчас говорим, зависимые, созависимые отношения. Да? То есть клиент приходит, допустим, начинает со своей какой-то проблемы, рассказывает, а потом очень быстро переходит на отношения семейные. Оказывается, что у него там... В его личной истории, скажем, не проработаны вот проблемы, связанные там, с автономией. Да, то есть он включен отношениям вот, каким-то слияниями в различные там, отношения с другими участниками семьи. Может быть, даже он уже образовал свою там, новую семью, но тем не менее он включен в семью расширенную, решает там проблемы семьи расширенной. Или даже на уровне там, своей семьи мы видим, когда мы видим зависимые отношения, допустим, мать-ребенок, да, и мы видим зависимые отношения между партнерами, жена-муж или, к примеру. Ну, в общем, любые зависимые отношения, мы понимаем, что в данном случае человек, его проблема не является чисто его проблемой, да, его проблема гораздо шире, и она выполняет какую-то системную в данном случае функцию. С какими феноменами можно здесь встречаться для того, чтобы правда понять о том, что это симптом является феноменом системы? Такие достаточно известные феномены, как триангуляция, вы слышали, да, такой феномен, как парентификация. То есть, когда особенно происходит нарушение ролевых позиций, и какой-то член системы выполняет несвойственную ему роль. Вот. И тогда действительно клиент начинает очень быстро переходить на отношения, он включен в эти отношения семейные. Вот. И тогда мы можем предположить, тогда мы говорим, что есть такое даже понятие идентифицированный пациент, да, в семейной системе семейной психологии, понятие идентифицированный пациент, то есть он как раз является некоторым симптомом, семейным симптомом, да, семейным симптомом. Вот. Ну, это как бы еще один вариант. Третий случай рассматривания симптома как системного феномена еще на более высоком уровне или на более широком уровне. Вот. Иногда мы встречаемся с такими ситуациями, я в своей работе тоже встречался с такой ситуацией, когда, кажется, и на уровне той системы, которая существует, семейной системы, мы не можем найти объяснение существования симптома. Вот. Но вроде бы есть там зависимые отношения какие-то, да, вроде бы. Вот, но все равно как будто есть чего-то, что-то недоговоренное. Мы там бесконечно можем прорабатывать, но как будто бы симптом все равно остается, он живет, как будто бы за ним стоит какая-то еще что-то еще там более какая-то тайна. Да? Вот. И, собственно, я уже говорил, что в свое время я тоже познакомился с методом системы семейных расстановок, и это было тоже своеобразным для меня открытием и расширением взгляда на симптомы. Оказывается, что многие симптомы, многие проблемы человека передаются в дар от его предков. Ну, дар, конечно, это метафора, сейчас говорю, да, то есть, если какие-то проблемы оказались кем-то из его родственников неразрешенным в своей жизни, ну, допустим, самая простая проблема той же автономии, да, человек не решил проблему автономии, он находится в зависимых отношениях, он воспроизводит эти зависимые отношения, говорится, из поколения в поколение, он передает свои эти отношения, да, свои паттерны отношения по наследству, там, мать передает дочери, дочь передает там, своим детям и так далее. Пока и этот дар наш клиент, который пришел к нам на терапию, это тот дар, который получил он от своих предков. Да? И по сути для него это и некоторая задача, да, которую он должен решить сейчас. Если он решит эту задачу для себя в своей личной истории, да, и сможет выйти на этот уровень автономии, преодолеть эту зависимость, вот, тогда он прервет для себя вот эту связь, да, прервет для себя вот эту связь. Если же нет, тогда это все продлится и будет, скажем, длиться еще неизвестно сколько. Вот, тогда, то есть мы имеем дело в этом случае с более широкой системой, с метасистемой. Вот, и вот, собственно, Наташа написала очень интересную книжку, наверное, вы все уже с ней знакомы, «Семейные тайны». Там очень много как раз таких историй, где существует некоторая семейная тайна, да, вот некоторая тайна, а тайна это вот как раз вот то место, где все очень как-то мутно, все очень неясно, да, а вот в этой неясности всегда есть возможность для слияния, всегда есть возможность для зависимости. Да? И, собственно, так получается, что как раз вот через этот механизм, слияние, механизм зависимости, и передается, собственно, проблема, да, проблема от одного, так сказать, участника семьи к другому. Вот. И, собственно, что нам дает системно-феноменологический подход? Я уже немножко рассказал о феноменологическом подходе, да, и о системном подходе. Сейчас вот как бы сочетаю. То есть феноменологический подход нам позволяет увидеть наш симптом не как какой-то отдельный признак, единичный признак оторванный, да, мы начинаем. Точнее, мы видим его не как лишь внешние какие-то проявления, мы начинаем видеть его, наполнять его индивидуальным содержанием. Да? То есть мы имеем отношение с человеком, с которым переживает, и мы видим, чем он наполняет, каким индивидуальным содержанием он наполняет этот свой симптом. Вот. А системный подход нам дает возможность видеть, как он вообще живет в более широком контексте, что он не оторван, да, что он не оторван от чего-то, а он является частью какой-то системы, и для того, чтобы понять вообще логику его жизни, да, логику его существования, нам нужно понять всю систему в целом. Вот, всю систему в целом. Как работает эта система и зачем, это самый главный вопрос, зачем этот симптом в системе. Да? И поэтому вот использование как раз системы феноменологического подхода дает возможность нам и как будто бы и углубиться, и наполнить так внутренним содержанием феномен, и посмотреть на него целостно, да, то есть используя такой холистический подход. Как это обычно работает? Обычно первоначально мы в работе с клиентом используем подход феноменологический, то есть мы расспрашиваем ее подробно не только о лишь его проявлениях, его проблемах, да, внешних проявлениях. Мы расспрашиваем его переживания, да, мы расспрашиваем о том, как ему это, вот, какие у него возникают чувства по отношению к этому, да. Вот, то есть мы пытаемся все время как бы понять вот эту внутреннюю живую ткань вот этого симптома. Вот. И одновременно мы пытаемся занимать вот такую некоторую метапозицию. Смотреть, как он вообще, этот симптом, то есть у нас возникает на какой-то определенный момент некоторая гипотеза, да, гипотеза, терапевтическая гипотеза. Вот эта гипотеза как раз связана с некоторым целостным видением, где вообще, как живет этот симптом, для чего он нужен. Вот, но опять же, для того, чтобы становиться рабом гипотезы, вот, и не перейти чисто там, скажем, на интерпретацию, мы опять возвращаемся к феноменологическому, то есть спрашиваем, а как это вообще отзывается и так далее. Поэтому возникают такие постоянные челноки между феноменологическим и системным, да, системными подходами. Это что касается работы системно-феноменологического подхода. То есть мы в данном случае еще, если использовать некоторую метафору, симптом воспринимаем не как отдельный признак, да, не как отдельный, который сам по себе почему-то возник, он почему-то живет, и как что-то ненужное совершенно, ну понятно, для самого человека он так и воспринимается. Это та проблема, та какая-то его болячка, да, которая кажется ему совершенно, ну, как-то ненужной. И он, соответственно, все эти переживания, они такие в основном негативные в отношении, да, к своим симптомам. Вот. Но когда мы включаем его в более широкий контекст, мы начинаем понимать, что он вообще-то зачем-то нужен. Если мы остаемся на уровне вот этого представления клиента о своем симптоме, вот, то мы тогда, ну вот, и если говорить про некоторую метафору, мы, как психотерапевты, мы ведем своеобразное расследование, да, то есть симптом это отдельный какой-то, это некоторая улика, если хотите, да, это есть некоторая улика. Мы можем уничтожить эту улику, да, ну, как, допустим, занимая такой симптоматический подход, да, вот, есть разные подходы, вот, некоторые там направления терапии как раз используют такие подходы, когда, ну, в общем, они идут за клиентом и пытаются этот симптом убрать, да, убрать, уничтожить, там, вот, то есть это такая хирургическая парадигма, как я называю, психотерапии, да, то есть убрать то, что лишнее, то, что мешает. Вот не задаваясь вопросом вообще, может быть, он зачем-то нужен человеку, да, раз он возникает. Вот так вот, если мы занимаем такую хирургическую парадигму, то есть убираем симптом, мы убираем эту улику, да, по которой мы можем обнаружить, потом раскрыть, расследовать как бы все преступление. Ну, это метафора, конечно, да. Вот, поэтому в рамках как раз системного такого целостного подхода мы как раз пытаемся не убирать эти улики, да, мы пытаемся понять, что за этим стоит, мы пытаемся раскрутить, мы пытаемся расследовать, да, мы пытаемся докопаться. Вот, и поэтому такое, в общем, отношение к симптому очень внимательное, очень внимательное, потому что мы пытаемся перефразировать значение симптома из такого традиционно человеческого, негативного, позитивного. Мы задаем вопросы, может быть, он правда тебе чего-то нужен. Мы делаем такие, можем делать такие клиентам упражнения, там, найти какие-то выгоды, которые дают тебе симптом. Зачем он тебе вообще-то нужен? Да? То есть это чисто уже, ну, скажем так, по технике. Вот. Ну и, собственно, я еще хотел немножко рассказать тогда о своей модели психотерапии, вот, симптома. Я называю ее сейчас концепцию слияния, то есть как вообще возникает симптом и почему он существует. Я уже сказал, что клиент является частью некоторой системы, вот, и, соответственно, конечно же, он включен, безусловно, в эти системные связи. Вот. И его проблему необходимо рассматривать как раз на более таком широком контексте, системном контексте. При этом я уже сказал, что он может быть его проблема может быть рассматривана на разных уровнях, на разных уровнях. Так вот, что касается психотерапии некоторых концепций, я считаю, что как раз вот симптом возникает в той ситуации, когда у клиента есть слияние. Причем слияние можно рассматривать на трех уровнях. Вот расстановщики называют это таким словом, как переплетение, наверное, слышали, да? Вот мне ближе понятие слияния, вот как отсутствие некоторой дифференциации. Причем, я уже говорю, это может быть на разных уровнях. Слияние может быть на уровне личности, да? Когда мы говорим о слиянии на уровне личности, когда человек очень плохо, слабо дифференцирует, да, свои там переживания, он у него там, скажем, недостаточно, у него там диффузная идентичность, да, у него слабые психологические границы, у него есть какие-то части его личности плохо осознаваемые, да, у него есть какие-то части личности, которые не принимаются его я, да, которые считают, что не я. Ну, это, допустим, те же какие-то интроекты, да. Вот. И тогда мы там часто имеем дело как раз вот с диффузией, диффузией идентичности со слабыми психологическими границами. Вот. И либо это какой-то опыт, который человек не может переварить, опыт, который он не может усвоить, допустим, травматический опыт, да, такая травматическая причина возникновения симптома. Человек попадает в какую-то серьезную там травму, и у него возникают какие-то переживания, которые он не может переварить, он не может их ассимилировать. И они как будто бы таким ненужным балластом, да, грузом живут его «я». И, ну, скажем, и не могут быть ассимилированы, да, не могут быть ассимилированы. Вот. Ну, я, наверное, это должен какие-то примеры привести, для того, чтобы понятно. Мне вспоминается сейчас почему-то пример не из собственной практики, а вот запомнился пример, который дает Юнг в своих перистокских лекциях. Он описывает клиентку, причем, ну, такой симптом, конечно, может быть на разных уровнях, он может там функционировать и на пограничном, и даже на психотическом уровне. Симптом как некоторая защита, там, в случае, я рассматриваю симптом как часть системы личности. Да? Он приводит такой интересный пример, вот, о том, что его пациентка, женщина, которая подозревает шизофрению, вот, она... И он ее, так сказать, исследует ее историю, рассматривает ее историю. И история ее жизни следующая. Женщина живет в таком поле, речь идет где-то, по-моему, в Швейцарии, Европе, 19 век, все еще достаточно там, понятно, какое время, да, в то время еще там вышивали какие-то эпидемии, то ли, ну, не знаю, не помню, то ли холеры, то ли еще мучи, там было, да, какие-то эпидемии. Вот, но он описывает так это. Так вот, женщина живет в провинциальном городке, вот, она влюбляется в парня из этого города, вот, он отвечает ей взаимностью, в общем, у них там вспыхнула любовь, вот, но потом этот парень уезжает в другой город, вот, и ее там забывает, да, вот, женщина, ну, девушка ждет, а потом, в общем, выходит замуж, она выходит замуж, находит себе хорошую партию, да, находит себе мужчину, вот, любви там особо нет, но как-то все очень прилично. Вот, она живет, она наживает с ним двоих детей, вот, и все вроде бы хорошо, но возвращается этот ее молодой человек, да? Возвращается молодой человек, опять вспыхнула страсть, и у нее личностный конфликт, да? Что делать, куда, как, куда, кому отдать свое сердце, да, с одной стороны, там, страсть, любовь, с другой стороны, ну, а это время, понятно, это конец 19 века, да, это не то, что сейчас все решается, но проще, и то иногда некоторые клиенты там ходят по полгода, пытаясь разобраться, вообще, куда, как свою жизнь, с кем сложить, а тут еще, вы сами понимаете, все достаточно сложно, вот, и у него возникает очень такой глубокий внутриличностный конфликт. Вот. И тут такая интересная ситуация подворачивается, там какая-то эпидемия, по-моему, то ли холера, то ли чего-то. Она купает своих детей в ванной и видит, как мальчик, младший ребенок, берет губку с водой и подносит к рту. Да, она знает, что вода может быть заражена. Она не удерживает его руку, он берет эту губку, воду в рот, да, заражается и умирает. Вот. Женщина попадает в психушку, она сходит с ума. Да? Понимаете, почему она сходит с ума? Да? В данном случае, чтобы не встречаться, да, чтобы не встречаться с теми переживаниями вины, да? Вот. Не встречаться с некоторой реальностью, да, с некоторой реальностью, она выходит в какую-то психотическую реальность. И Юнг пишет о том, что говорит, я находился долгое время в таком сомнении, говорить ей об этом или нет. Да, я знал, что это может быть очень серьезным потрясением, но он принял решение сказать ей, поскольку это был, по его мнению, единственный способ вернуть ее, да, в реальность. Он ей сказал, был очень сильный там, взрыв эффективный, очень было много там, рыданий, слез, но она начала, так говорится, последовательно переживать вот, горе. Да, то есть она приняла свою вину, да, за случившееся, и таким образом как бы возродилась реальность. Это просто такой очень яркий пример, когда вот какая-то часть, да, часть не принимается, не проживается человеком, да, и она тогда существует в виде симптома. В данном случае я привел пример на именно как существование симптома на индивидуальном уровне, да, то есть это в ее личной истории мы это замечаем. Вот. Пример, допустим, от того, как существует симптом на уровне системы, семейной системы. Ну, допустим, те же, как я уже говорил, созависимые отношения, наиболее яркие примеры. Ну, допустим, один из моих таких наиболее ярких примеров в работе с девушкой, которая обращается с запросом, с проблемой отношений с мужем. Вот, несмотря на то, что все очень хорошо вроде бы, и там муж там совершенно такой положительный, да, и, в общем, без вредных привычек, и, в общем, все хорошо, но почему-то, ну, и вроде бы любовь есть, да, вот, и там любовь, и чувства есть, вот, и ребеночек есть, а что-то куда-то есть время, что-то ей куда-то хочется как будто сбежать, да, и что-то все время живется в этой семье, а сбежать хочется к маме, да, хочется к маме сбежать, вот, и когда... И она постоянно для этого мужа, она начинает с ней работать, начинает следовать, и она сама понимает, что она начинает как будто все время провоцировать этого мужа, да, чтобы у нее был повод. Муж ей не дает, муж ей упорно не дает никакого повода, чтобы она сбежала. Но она все время как будто бы ищет этот повод, да, ищет этот повод. И она начинает сама про это уже осознавать. Вот. И вот, когда выясняем ее историю, да, это оказывается, что это уже не первый ее круг, да, что, собственно, так было с мамой. Мама в свое время там вышла замуж. Вот, ну, скажем так, ее муж, ее мамы не был таким стойким, да, устойчивым, спасибо, как вот этот мужчина, да, ее муж. Вот, ну, и достаточно быстро дал повод для того, чтобы она его, ну, так выражаясь, выгнала, сейчас говорит, да, и осталась одна воспитывать дочку, да, осталась одна воспитывать дочку. Оказывается, что такая же история была у бабушки, да, бабушка тоже, то есть, и мы несколько там вот этих поколений рассмотрели, вот там такая история у них повторяется постоянно по женской линии. Женщина выходит замуж, потом оказывается почему-то одинокой, ну потому что как бы рядом нет достойного мужчины, сама воспитывает, да, ребенка. И смотрите, вот эта женщина, моя клиентка, вот она понимает, она умная женщина, да, она понимает, что все же, но у нее как-то на все, у меня есть вот все время постоянно вот эта тяга какая-то, да, этот зов какой-то, говорится, зов предков, да, зов этой системы. Вот, это такой пример как раз вот на уровне есть на уровне метасистемы, я уже сказал, человек перескочил на метасистему, есть еще семейная система, например. А вот и семейная система, например, тоже интересна. Мы как-то с Наташей на системных расстановках такую историю наблюдали. Вот, работы с девочкой, вот, ну, девочка подросток, у нее там очень такие агрессивные какие-то тенденции в поведении, да, то есть у нее очень много, ну, в общем, мать пришла с тем, что у нее проблема в том, что она ведет себя очень агрессивно, у нее немотивированная какая-то ярость, да, вот, жестокость, вот. Ну, понятно, что если рассматривать ее с точки зрения там не системного подхода, можно сказать, что да, там подростковый возраст, да, там, если с точки зрения педагогики, там, что у нее там плохое поведение, что ее надо как-то там воспитывать, да, и так далее. Вот, но понятно, что здесь речь идет о других каких-то причинах, да, и, ну, значит, делается расстановка, выясняется, что есть в этой семье тайна, да, в этой семье есть тайна. У этой девочки есть дядя, то есть родной брат матери, который покончил жизнь самоубийством, да, и эта девочка не знает об этом, да, и девочка об этом не знает. А насколько это хранится в тайне? Такие вещи часто сохраняются в тайне, Наташа про это много писала, да. Эта история остается в тайне, девочка про это не знает, там делается расстановка, там эти заместители на роль вот этого брата, его, ну, в общем, поскольку он суициднул, он там выпрыгнул, по-моему, за кошку, его положили, вот, заместителя, и он начинает не просто лежать, он начинает там стучать кулаками, да, как-то там с зубами скрежетать, ну, вот, расстановщица, у этого мужчины, да, у него энергия убийцы, вот, оказывается, там есть еще одна тайна. Он не просто суициднул, да, а он в свое время, была такая история, что он, ну, в общем, где-то там убил своего друга. Вот. То есть они где-то там вместе, я уже не помню, то ли в бане, то ли где. И, в общем, какая-то была история такая достаточно нудная. Понятно, что это было неосознанно, но так случилось, что он убил своего друга. Вот. Понимаете, то есть, ну, есть очень большая женщина, это женщина, то есть сестра, да, этого мужчины, она не пережила, да, вот эту историю, она не приняла эту историю, что ее брат убийца, да, вот, и, соответственно, вот эта часть ее опыта, она передается, да, поскольку между семье, особенно где, ну, в любой вообще семье, да, есть близкие связи, а от каких зависимых связи еще более тесные, да, еще более тесные. И, соответственно, ребенок это все считывает, он не понимает откуда, да, то есть он несет в себя вот эту энергию, да, энергию агрессии. Вот. Ну и там, собственно, работа, каким образом, мне уже сигнали, что я должен закончить. И я тогда немножко буквально три слова скажу, как вообще буквально с этим работать. Поскольку мы имеем дело со слиянием, да, то мы здесь должны заниматься тем, чтобы работать над автономией и над, как бы, увеличивать дифференциацию человека, да, на любом уровне, на уровне системы личности, да, то есть делать его жизнь более осознанной, принимать какие-то вот эти непринятые, непережитые аспекты не я, да, делать их я. То есть не отрезать, не вырезать, а принимать, осознавать, переживать, ассимилировать. Да. На уровне системы личности это вопрос, опять же, более четкого отстраивания границ, да, четкого отстраивания границ, опять же, понимание, что я, что есть не я, что есть мое, что есть не мое. Вот. И, соответственно, на уровне там трансгенерационных связей это тоже более четкое, так сказать, понимание, где мое, где моя история, где моя жизнь, где не моя жизнь. Спасибо.